эфире радио «Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Война в Газе» и «Фактор Китая». Михаил Саакашвили ждет помилования от президента Грузии Саломе Зурабишвили. Защитники лесов Рачи пришли с протестом в Тбилиси. Абхазская оппозиция призывает сократить расходы на содержание органов власти. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Израильские власти в воскресенье 19 ноября опубликовали видеозапись, на которой, как утверждается, виден укрепленный тоннель, прорытый под крупнейшей больницей Газы Аль-Шифа. Несколько дней назад израильские военные вошли на территорию Аль-Шифа в ходе боевой операции, начатой в ответ на нападение боевиков Хамас на юг Израиля 7 октября, когда были убиты сотни израильтян, еще около 240 человек, захваченные экстремистами в заложники. Правящая в секторе Газа группировка Хамас признана террористической организацией в США и странах Евросоюза. Последние сводки о действиях на территории Аль-Шифа израильские военные сообщили, что их инженеры обнаружили на глубине 10 метров под больницей туннель протяженностью в 55 метров. Он подводит к массивной, защищенной от взрывов двери. Такого типа двери используются террористической организацией Хамас, чтобы блокировать доступ израильских сил к командным центрам и подземным объектам Хамас, говорится в сообщении военных, которые сопровождают видео. Хамас, признавая, что у группировки есть сеть из сотен километров секретных подземных туннелей, бункеров и шахт в секторе Газа, отрицает, что они расположены под зданиями гражданской инфраструктуры, такими как больница, пишет Рейтер. О том, что конкретно под Аль-Шифой нет никаких объектов Хамас, заявляют и сотрудники медицинского центра. Израиль последовательно утверждает, что под больницей Аль-Шифа, в частности, находится командный пункт Хамас, и что члены группировки используют гражданские объекты и мирное население Газа в качестве живого щита. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил ранее на этой неделе, что у Вашингтона есть собственные разведданные, убеждающие в том, что Хамас использовал Аль-Шифу в качестве командного узла, а также в качестве склада. Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев в понедельник с официальным визитом. На своей странице в социальной сети X, бывшая Twitter, он заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину в войне против России. «Сегодня я здесь, чтобы передать важное сообщение. Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в их борьбе за свободу против агрессии России как сейчас, так и в будущем», говорится в сообщении Остина. В военном ведомстве США сообщили, что дискуссии Остина на его встречах с украинским руководством будут сосредоточены на дальнейшем укреплении стратегического партнерства между США и Украиной, включая обеспечение украинских вооруженных сил необходимыми боевыми возможностями как на зимний период, так и для защиты своей страны от будущих российских угроз. Впоследствии министр обороны США написал, что встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и подчеркнул, что Вашингтон продолжит поддержку Киева как в ближайшее время, так и в долгосрочной перспективе. В начале ноября Остин заявлял, что Россия могла бы достичь своих целей в Украине, если бы США прекратили оказывать свою поддержку Киеву. Ранее президент США Джо Байден попросил Конгресс утвердить более крупный пакет чрезвычайных расходов на сумму 106 миллиардов долларов, включающих финансирование Израиля, Тайваня и Украины, а также гуманитарную помощь. В Конгрессе, однако, до сих пор не принято решение о выделении средств Украине на 2024 год. Администрация Байдена выражает опасения в связи с этим.
Эхо Кавказа. Новости.
В Аргентине на состоявшемся 19 ноября втором туре президентских выборов побеждает экономист-либертарианец Хавьер Милей. Официальные итоги выборов еще не подведены, однако после подсчета 90% протоколов Милей набирает более 56% голосов избирателей. Его соперник, министр экономики Серхио Масса, уже признал поражение и пожелал успехов новому президенту. Выборы в Аргентине прошли на фоне экономического кризиса. Годовая инфляция в стране сейчас превышает 140%. 40%, а двое из пяти аргентинцев живут в бедности. 53-летний Милей, который сделал символом своей компании бензопилу как иллюстрацию планов по урезанию бюджетных расходов и расчленению политического истеблишмента, предложил спасать экономику радикально. В частности, он пообещал закрыть Центробанк, бросить больной песо ради доллара и отказаться от крупнейших торговых партнеров страны Китая и Бразилии в пользу США. Он также поставил под сомнение необходимость присоединения страны к БРИКС, клубу крупнейших незападных экономик мира, включающими в себя Россию. Милей выступал против абортов, за ношение огнестрельного оружия, а также ставил под сомнение число жертв военной диктатуры и отрицал, что причиной изменения климата является деятельность человека. Из-за его резкого стиля и противоречивых высказываний Милея сравнивали с бывшим президентом США Дональдом Трампом и экс-президентом Бразилии Жаиром Болсонаро. Ряд комментаторов характеризовали его как крайне правого политика. Дональд Трамп уже поздравил Милея с победой. Более 500 из 700 сотрудников компании OpenAI, разрабатывающей популярную нейросеть ChatGPT, потребовали отставки от совета директоров под угрозой собственного увольнения. В письме сотрудников говорится, что они считают управляющий совет некомпетентным. Поводом для обращения стало решение совета уволить главу компании Сэма Альтмана и снятие с должности председателя совета директоров Грега Брокмана. «Ваш подход поставил под угрозу всю нашу работу и подорвал миссию компании», говорится в обращении. Среди подписантов один из членов совета директоров Илья Суцкевер, отвечающий в компании за научное направление. Издание «Аксиос» отмечает, что именно он возглавлял группу директоров, добившихся решения уволить Альтмана. Перед публикацией письма Суцкевер написал в социальной сети X, что сожалеет о своих действиях. «Я никогда не хотел навредить OpenAI», говорится в его твите. «Я люблю все, что мы построили вместе, и сделаю все, что могу, чтобы воссоединить компанию».
С международными новостями был Демис Паландов. Он вернется в студию с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Израиль продолжает военную операцию в Газе, но представители арабских и других мусульманских стран пытаются привлечь к решению конфликта еще одного игрока – Китай. Их усилиям мешают Иран и его сателлиты. Захват торгового судна йеменскими хуситами существенно осложняет дипломатические позиции. Владимир Унанян с подробностями.
Наземная операция Израиля в секторе Газа продолжается. По данным армии обороны, ликвидированы еще три командира Хамаса, объявленного в США и некоторых других странах террористической организации. Военные собирают доказательства использования боевиками больниц и других гуманитарных объектов в качестве складов оружия и командных пунктов и обещают скоро обнародовать данные, подтверждающие необходимость проведения операции в больнице Аль-Шифа и других медицинских учреждениях. В частности, сообщается, что бойцы Цахала подошли вплотную к индонезийской больнице, одной из немногих продолжающих функционировать на территории палестинского анклава. Министр обороны Израиля Йоав Галант обещает, что армия доберется до каждого члена Хамас.
С каждым днем становится все меньше мест, где террористы Хамаса могут свободно передвигаться. Тот, кто был на западной стороне города, это прекрасно понимал и уже встретил смертоносную силу Цахала. Те, кто находится на восточной стороне, понимают это сегодня и поймут это в ближайшие дни. Жители юга Газы тоже скоро это поймут.
Не допустить такого развития событий миссия глав МИД Организации Исламского Сотрудничества и Лиги Арабских Государств, устроивших политическое паломничество к другому международному полюсу силы – в Китай. Пекин, с самого начала абстрагировавшийся от глубокого погружения во вновь разгоревшийся ближневосточный конфликт, тем не менее не может себе позволить полностью остаться в стороне. КНР в немалой степени зависит от местных энергоносителей, а также уже имеет определенный опыт миротворчества, усадив за стол переговоров непримиримых соперников – Саудовскую Аравию и Иран. И вот теперь мусульманские страны, не сумев убедить США в необходимости заставить Израиль прекратить военную операцию в Газе, пытаются привлечь геополитического противника Вашингтона, буквально недавно сделавшего первый шаг навстречу Соединенным Штатам. Главную цель визита озвучил глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль-Сауд.
Мы должны немедленно прекратить боевые действия и убийства. Мы должны немедленно доставить гуманитарные грузы в Газу. Мы должны остановить дальнейшее кровопролитие.
Для полноты картины к делегации присоединился и глава внешнеполитического ведомства палестинской администрации Рияд Аль-Малики.
Израиль вновь объявил войну палестинскому народу. Это не первая война, которую Израиль объявляет палестинцам, но Израиль хочет сделать ее последней войной. Это последняя война, которая положит конец палестинскому народу и исторической земле, на которой они живут.
Китай согласился с тем, что ситуация в секторе Газа критическая, однако ответ министра иностранных дел Народной Республики господина Ван И прозвучал в рамках дипломатических традиций страны. Призвав к справедливому разрешению конфликта на основе принципа двух государств, главный китайский дипломат предпочел не конкретизировать, как именно Пекин видит осуществление этого плана.
Международное сообщество должно действовать срочно и принять практически эффективные меры, чтобы предотвратить распространение этой трагедии. С момента начала конфликта Китай твердо отстаивает справедливость в этом конфликте. Мы прилагаем все усилия, чтобы деэскалировать конфликт, защитить безопасность гражданского населения, увеличить объемы гуманитарной помощи и предотвратить гуманитарную катастрофу. Мы призываем к возвращению, к решению на основе двух государств и скорейшей реализации всеобъемлющего справедливого и прочного урегулирования палестинского вопроса.
При этом дипломатические усилия стран Персидского залива и других мусульманских государств подрывают не менее активные усилия Ирана и его сателлитов. Захват гражданского торгового судна Galaxy Leader йеменскими хуситами в знак поддержки палестинского дела показал, что часть действующих в регионе сил не устраивает решение палестинского вопроса в контексте устранения с ближневосточной шахматной доски фигуры Хамаса. Представитель военного руководства хуситов Яхья Сарея пообещал и дальше совершать рейды в Красном море.
Военно-морские силы Йемена с помощью Всевышнего провели операцию в Красном море, в результате которой был захвачен израильский корабль и сопровожден к побережью Йемена. Вооруженные силы Йемена повторяют свое предупреждение всем кораблям, связанным с израильским врагом или теми, кто имеет с ним дело, о том, что они станут законными целями. Вооруженные силы Йемена подтверждают намерение продолжить проведение военных операций против израильского врага до тех пор, пока не прекратится агрессия в секторе Газа.
В самом Хамасе такой подход оценили. Не устающий давать пресс-конференции в Бейруте представитель группировки Усама Хамдан призвал страны региона последовать примеру йеменских повстанцев.
Это долгожданный шаг со стороны йеменских сил, и я считаю, что масштабы сионистских преступлений, совершенных в Газе, заставляют каждого лоялиста стремиться защищать и поддерживать палестинский народ всем, чем он сможет. Поэтому мои приветствия им, а также сопротивлению в Ливане и сопротивлению в Ираке, а также всем тем, кто присутствует в каждой столице арабского мира и свободного исламского мира, кто вышел из этих столиц, чтобы заявить о своем неприятии сионистского преступления.
О своем неприятии сионизма не устает повторять и лидер так называемой оси сопротивления Иран. Однако после того, как выяснилось, что захваченное хуситами судно не имеет отношения к Израилю, Тегеран тут же заявил о своей полной непричастности.
Обвинения сионистского режима о причастности Ирана к захвату Судана необоснованы и вызваны тупиком, в котором находится сионистский режим. Группы сопротивления в регионе являются представителями своих стран и наций, и исходя из своих интересов своих стран и наций, они принимают решения, проводят расследования и действуют самостоятельно. Заявления относительно причастности Ирана к захвату корабля абсурдны и является лишь попыткой выбраться из тяжелой ситуации, с которой столкнулся сионистский режим.
Заявил представитель иранского МИДа Нассер Канаани. В Тегеране дали понять, грязной работой в виде захватов судов или прямого вмешательства в конфликт на стороне Хамаса он заниматься не будет. У режима Аятолл другая миссия – спровоцировать политическую и экономическую изоляцию Израиля. Этого не скрывает сам верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи.
Некоторые мусульманские правительства иногда осуждают взрывы на собраниях, в заявлениях и тому подобном, а некоторые даже этого не делают. Но осуждения недостаточно. Они должны перерезать жизненно важную артерию для сионистского режима. Они не должны допускать получения сионистским режимом нефти, энергоносителей, товаров и так далее. Им следует ограничить свои политические отношения с сионистским режимом хотя бы на ограниченный период времени, скажем, на год или меньше, или больше. Если они хотят остановить эту трагедию, остановить и положить конец преступлениям, это их долг.
Впрочем, призывы Ирана пока успеха не имеют. Арабские страны не готовы отказываться от результатов дипломатических усилий последних лет. Несмотря на жесткие заявления и обвинения в адрес Израиля о неизбирательности действий Цахала в секторе Газа, ни одна из стран региона не хочет усугубления конфликта путем разрыва каких бы то ни было отношений с одним из ключевых игроков. И как следствие ухудшения отношений с США, заявивших о безоговорочной поддержке Израиля. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Михаил Саакашвили впервые заявил, что ждет помилования от президента Грузии Салома Зурабишвили. На сегодняшнем процессе в суде во время включения из клиники Вивамеди бывший президент выдвинул аргументы против причин, по которым президент Зурабишвили отказалась его помиловать. Говорил Михаил Саакашвили и о расколе в его партии «Единое нацдвижение», также о намерении его преодолеть к 23 ноября, 20-й годовщине революции РОС. Из Тбилиси передает Мзия Парисишвили.
Очередные послания Михаила Саакашвили миру, оппонентам и сторонникам в ходе судебного процесса представители нацдвижения анонсировали днями ранее, обещая важные заявления партийного лидера и указывая на предстоящее знаменательное событие – 20-ю годовщину революции РОС 23 ноября. Видимо, это и подтолкнуло Саакашвили впервые заговорить о своем помиловании, напрямую обратившись к президенту Саломе Зурабишвили. Поводом он назвал ее недавнее интервью французскому «Ле Монд», в котором она впервые назвала Бедвину Иванишвили единственным олигархом грузинской политики. Саакашвили начал с признательности президенту за ее правильные акценты, но затем стал оппонировать ей в вопросе своего помилования. По его словам, каждый лидер, с которым встречалась президент Зурабишвили, поднимал этот вопрос. В отличие от Макрона, Зеленского и других лидеров, которые к этому призывают, я не хочу что-то потребовать от госпожи Саломе. Просто хочу ответить на несколько пунктов. По ее словам, я говорю, что мне лучше. Мне лучше духовно. Я очень бодр. Я окончательно поверил, что у нашего народа есть сила, и эта сила придает больше сил мне. Я хочу, чтобы путем объединения этих сил произошла наша победа. Поэтому, конечно, духовно я бодрее. Физически, к сожалению, врачи не могут подтвердить, что мне лучше. Саакашвили не согласился с президентом в том, что он больше не желает отправиться на лечение за рубеж и собирается вести избирательную кампанию. Оказывается, это не так. Саакашвили все еще требуется реабилитация за границей. А что касается избирательной кампании, он напомнил, что из клетки она не ведется. И здесь Саакашвили вновь поднял вопрос о помиловании. Конечно, госпожа Саломе может одним росчерком пера вернуть отца моим детям и, что главное, восстановить политический баланс в Грузии. Попытался экс-президент развеять еще один аргумент Саломы Зурабишвили, отказывающейся его помиловать. Она считает, что это не имеет смысла из-за нескольких судебных процессов по другим делам против Саакашвили, по которым еще не вынесен приговор. Здесь Саакашвили обратился к ней напрямую. Госпожа Саломе, у вас есть возможность снять с себя ответственность за это. Они возбудят еще 2 дела и даже 30 дел, но это уже будет ответственность российского олигарха и его покровителей в России. Зачем вы на себя берете за это ответственность? Тем более, что не лишены смелости и при желании можете предпринять весьма активные действия. почти уговаривал Саакашвили президента Зурабишвили к концу своей 15-минутной речи, снова заявив, что ждет от нее этого шага. Остальную часть своей речи Саакашвили посвятил двум вопросам – нескончаемому противостоянию внутри нацдвижения и обещаниям победы на парламентских выборах в 2024-м. В этой части он даже выступил с идеей сменить национальную валюту лари на евро, если стремимся к Евросоюзу, аннулировать Нацбанк, увеличить пенсионный возраст, провести реформу по налоговой системе. При этом Саакашвили отметил, что считает преждевременными разговоры о выдвижении кандидатуры на пост будущего премьер-министра. Заключенный президент призвал своих однопартийцев до 23 ноября признать прошлые ошибки и разрешить все внутрипартийные проблемы. А в этот день он планирует обнародовать манифест, под которым должны подписаться все те, кто хочет остаться в партии и следовать пути, которые теперь, видимо, уже собирается определять он сам. «Я беру на себя руководство партии, координацию политсовета, беру на себя задачу реинтеграции и обеспечения открытости партии для других связей и людей». На этот раз Саакашвили ничего не сказал про бывшего председателя партии Нику Мелия, но конфликт и раскол в партии разгорелся после того, как Мелия и его сторонника выдавила команда Левана Хабеишвили, в том числе и из Политбюро. За процессами стоит бывший министр обороны и не главный финансист нацдвижения Давид Кезарашвили. Его часто называют неформальным правителем бывшей партии власти. Саакашвили, не называя имени соратника, заявил, что неформальное правление на него не распространяется. Саакашвили успел пожаловаться и на то, что представительские расходы, по которым и шел сегодня процесс, уголовно преследуются только в его случае, в то время как представители правящей грузинской мечты замечены в нецелевых тратах. Саакашвили привел в пример недавний тайный визит в Москву мэра Кори Владимира Хинчигашвили. В короткой речи Саакашвили успел обвинить грузинскую мечту и в том, что после прихода к власти они передали российской стороне список агентуры РФ, работающей на Грузию. Председатель нацдвижения Леван Хабеишвили уверял журналистов, что Саакашвили в своей речи не проявил недовольства его работой. Он даже его похвалил, правда, после того, как значимой назвал работу своего представителя Софу Джафаридзе, а также Георгия Вашадзе, лидера стратегии Агмашины Бели, которая объединилась нацдвижением перед выборами, создав платформу победы. Леван Хабеишвили направил все стрелы в мятежника Нику Мелия, который и из партии не уходит и публично критикует руководство, и даже открыл отдельный офис для себя и своих сторонников. Решение Саакашвили быть непосредственно вовлеченным в этот процесс, думаю, этим людям, конфликтующим с партией, значительно облегчает дело. Что касается одного конкретного человека, его жалобы стали пресловутой темой. Вместо того, чтобы сконцентрироваться на проблемах людей, он говорит только о своих. Да, я про Мелия говорю. Этот конкретный человек или примет решение и подпишет манифест, который президент Саакашвили обнародует 23 ноября, или нам придется принять конкретное решение. Реакция Ники Мелия тоже свидетельствует о том, что мира между ним и Хабеишвили не будет. Напомним, что политикой нынешнего правления нацдвижения недовольны более 40 тысяч ее членов, Мелия заявил в эфире ТВМ-товари. Согласны ли они с мнением Саакашвили о том, что из партийного политсовета не надо было людей выгонять? Человек, который хочет сотрудничать, не разговаривает с десятком тысяч людей, формально остававшихся членами партии, и не угрожает им волчьими билетами. В грузинской мечте обвинения Саакашвили о сливе грузинской агентуры в России назвали ложью. Председатель правящей партии Иракли Кубахидзе отметил, что манифест 23 ноября не спасет нацдвижение, и хорошо, что рейтинг этой партии неуклонно падает. По последним опросам Айрай за нацдвижение готовы были проголосовать 13% опрошенных. К слову, за грузинскую мечту 25%. Иракли Кубахидзе считает, что незачем праздновать юбилей, перечислив свою версию наследия революции. Вы знаете, что принесла революция РОС нашей стране? Тотальное нарушение прав человека, попрание человеческого достоинства, пытки людей, бесчеловечное обращение, рэкет, захват телеканалов, тотальную фальсификацию выборов и передачу 20% территории нашей страны Российской Федерации. А значит, и не за что миловать экс-президента, следует из комментария Кобахидзе по поводу обращения Саакашвили к президенту. Что касается Саломы Зурабишвили, то если она хочет стать соучастником аморального поведения Саакашвили, то она может принять такое решение, заявил Иракли Кобахидзе. Сегодня на обращение Саакашвили сама президент Зурабишвили никак не отреагировала. В самом начале ареста бывшего президента на призывы помилования она заявила: «Нет, никогда». Но из сегодняшней речи экс-президента видно, что для него проблема не только заключение, но и процессы в его партии. То, что он решил взять под контроль всю работу политсовета, по мнению наблюдателей, подтверждает версию, ставшую расхожей в эти дни, что Саакашвили недоволен усилением влияния Кезарашвили. Он якобы против, чтобы Софо Джафаридзе была представительницей Михаила Саакашвили. И по другим назначениям, в том числе будущего избирательного списка, Кезарашвили требует согласования с ним. В противном случае грозится прекратить финансирование. Именно поисками новых источников доходов объясняют многие нынешнюю поездку Софо Джафаридзе в США, о которой сегодня упомянул сам Саакашвили. Он сегодня предвосхищался к юбилею революции роз, подчеркивал переломную значимость своего манифеста в этот день, 23 ноября. Однако, возможно, анонсируемого размаха не будет. Судя по оценкам революции роз от лидера правящей силы Иракли Кобахидзе. Тем более, что в нацдвижении уже успели пожаловаться о том, что власти чинят им препятствия для проведения масштабных праздничных мероприятий. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Оппозиционная партия Лела выступает с инициативой ввести визовый режим с Россией, запретить передвижение по территории Грузии автомобилей с российскими номерами, а также ограничить продажу квартиры и земли гражданам России. Что об этом думают пользователи социальных сетей, узнавал Серго Бригвадзе.
Как вы считаете, Грузия должна ввести визовый режим с Российской Федерацией?
Я считаю правильным шагом введение визового режима для граждан России. Это как минимум был бы ответ на убийство нашего гражданина Тамаза Гентури. Кроме того, это элементарный вопрос безопасности. Россия – основной враг Грузии, и неизвестно, кого они сюда пропускают. Я также против продажи россиянам недвижимости. Ничего страшного во всем этом нет. Визовый режим не может испортить отношения со страной, с которой у нас нет и вообще не может быть нормальных отношений. К сожалению, наши власти этого не понимают. Может, все это немного удалось. Ударит по туризму, но мы справлялись с ситуациями и похуже. В сложившейся ситуации главным приоритетом должна оставаться безопасность.
Визовый режим с Россией нам пока не нужен. Нет никаких явных таких признаков, по которым надо устанавливать этот режим. А в экономическом плане мы очень много проиграем. Это прежде всего туристический бизнес, это гостиничный, ресторанный. Очень многие жители Грузии живут за счет своих гостиниц и ресторанов. Основной приток туристов в Грузии – это, конечно, из России. А визовый режим очень сильно затруднит приезд российских граждан в Грузию.
По моему мнению, тут все очень просто. Самая правильная формула – относись так, как относятся к тебе. То есть действия должны быть зеркальными. Не только с Россией, но и со всеми странами мира. Если кто-то вводит визовый режим с нашей страной, мы должны поступить так же. Это просто, но правильно. Насколько я знаю, Российская Федерация отменила визы для грузин. Поэтому я не считаю правильным вводить сейчас ограничения. То же касается запрета на передвижение автомобилей с российскими номерами и ограничения на покупку недвижимости. Я не вижу в этом необходимости. Я не согласен с партией Лело и не считаю это правильным. Визовый режим обязателен. Как граждане Грузии в России, так и россияне здесь не должны находиться больше 90 дней. Кроме того, необходимо регистрировать граждан Российской Федерации в местном МВД, если они планируют пребывать на территории Грузии больше 3 дней, чтобы государство знало, где живет этот человек, чем он занимается и так далее. Иначе у нас будет очень хаотичная ситуация. В первую очередь, мы, граждане своей страны, должны быть защищены от угроз. Подобная регистрация существует в Казахстане. Я там бывал по работе, оставался на протяжении месяца, и мне пришлось пройти регистрацию в отделении полиции в районе, где я проживал, после чего мне дали временный документ. А мы не знаем, чем занимаются здесь приезжие граждане России, поэтому подобные меры обязательны.
Для наших людей это было бы проблемой. В России проживает очень много этнических грузин, которые часто приезжают сюда к родным или просто по делам. Если будет принят визовый режим, это создаст для них серьезные проблемы. У меня у самой внуки в Сибири живут, и если будет задействован визовый режим, то я точно буду видеть их реже. Придется заполнять бумаги, ждать разрешения, визы, платить за все это немалые деньги, тратить на все это время. В общем, хорошего мало будет, если мы закроемся. Что немаловажно, в Грузию меньше туристов будет приезжать.
Я считаю, что визовый режим с Россией обязательно должен быть введен. Все процедуры должны ужесточиться, а поток приезжающих нужно контролировать, поскольку я уверен, что с этим потоком в страну просочились тысячи российских агентов, провокаторов, служащих ФСБ. Конечно, проблема и в продаже недвижимости. Наши граждане не могут себе позволить на столь низкие зарплаты приобрести жилье, а для россиян это не столь большие деньги, потому они скупают все подряд, из-за чего стоимость на недвижимость в стране еще больше повысилась. Я понимаю, что ни на одно из предложенных условий наши власти не пойдут, поскольку, как все понимают, они пророссийские политики. Но я уверен, что большинство населения страны думает так, как я говорю. Визовый режим для граждан России – это, как мне кажется, слишком. Я просто не вижу в этом никакого смысла. Исходя из того, что у нас с этой страной нет никаких дипломатических отношений, оформление виз в каком-то представительстве станет настоящей проблемой. Трехмесячное ограничение на пребывание в государстве – это, по-моему, самый адекватный вариант. Что касается продажи недвижимости – то же самое. Я не считаю, что для граждан какого-либо государства должна действовать такая жесткая мера.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студию вернулся Дамис Паландов.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к действующему президенту Саломе Зурабишвили с призывом помиловать его. Заключенный политик, в частности, прокомментировал интервью Зурабишвили изданию «Ле Монд». Она заявила, что Саакашвили чувствует себя лучше и планирует активно включиться в избирательную кампанию. «Врачи, к сожалению, не могут подтвердить улучшение моего физического состояния. Госпожа Саломе говорит, что у меня больше нет желания ехать за границу. Дело в том, что это не зависит от моего желания. К сожалению, моя реабилитация требует, чтобы я какое-то время находился за пределами Грузии. Госпожа Саломе может использовать свое право о помиловании и одним росчерком пера вернуть моим детям отца и восстановить политический баланс в Грузии», — заявил Саакашвили во время онлайн-включения на судебном процессе в Тбилисском городском суде. Саакашвили также заявил, что берет на себя руководство политсоветом учрежденной им партии «Единое национальное движение». При этом он добавил, что пока рано выдвигать его кандидатуру на пост премьер-министра Грузии. «Я слышал призывы о моем выдвижении на пост премьер-министра, но пока говорить об этом еще рано. Это зависит от многих факторов. Мы должны подождать несколько месяцев, найти оптимального, приемлемого для максимального числа граждан кандидата, потому что мы собираемся победить на парламентских выборах в будущем году, а не занять второе почетное место», — сказал Саакашвили. В самопровозглашенной Республике Абхазия оппозиционные силы обратились к депутатам парламента с призывом народным избранникам ответственно подойти к формированию бюджета на 2024 год, постатейно изучить все расходы, особенно связанные с содержанием органов власти. «Считаем, что в ситуации, сложившейся в стране, необходимо свести к минимуму выделение средств из расходной части бюджета на приобретение дорогостоящих автомобилей для высших должностных лиц, существенно сократить расходы на их содержание и горюче-смазочные материалы, командировочные выплаты, покупку мебели, ремонт кабинетов и аренду помещений, которые в бюджете нынешнего года составляют львиную долю собственных средств и превысили более 900 миллионов рублей», сказано в заявлении оппозиционных партий и общественных организаций. Оппозиционеры считают, что сэкономленные средства необходимо направить на модернизацию энергетики и закупку необходимой военной техники для Министерства обороны. Один из лидеров сборной Грузии Хвича Кварацхелия не сыграет в первом матче плей-офф за выход на Евро-2024, сообщили спортивные СМИ. На 75-й минуте заключительного матча группы против Испании Хвича получил желтую карточку за выражение несогласия с решением арбитра, зафиксировавшего фол грузин в атаке. Это предупреждение стало для Кварацхелия третьим в текущем отборе чемпионата Европы. Таким образом, он получил автоматическую дисквалификацию на следующий официальный матч своей сборной. Это будет полуфинал плей-офф.
С региональным выпуском был Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», микрофон Анна Анаплиева. Продолжаем программу. Протест гражданских активистов переместился из высокогорной рати в Тбилиси. Участники акции требуют отменить договор аренды рачинских лесов, заключенный правительством с частной компанией. Несмотря на стычки с полицией и задержания, протест не утихает. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
Движение за спасение долины Риони и жители Рачи с 27 сентября продолжают борьбу против передачи территории площадью 104 тысяч гектаров в лесах Рачи компании, связанной с бизнесменом Давидом Хидешели для строительства охотничьего хозяйства. В этих целях заключен договор аренды на 49 лет. Протестующие возмущены тем, что их мнение не учтено. 1 ноября в Амбур-Лауре они после долгих требований наконец встретились с представителями министерства. Разговор длился почти 7 часов и транслировался в прямом эфире социальной сети. Единственная договоренность, достигнутая тогда сторонами, заключалась в том, что протестующие предоставили министерству письменные доказательства всех нарушений, на основании которых они считали аренду незаконной. С тех пор наступило временное затишье. Ситуация обострилась 16 ноября. После того, как распространилось известие о продаже Давидом Хидешели компании и лицензии на охоту в рачинских лесах. Сам бизнесмен подтвердил информацию изданию «Нет-газеты». Как заявил Хидешели, он сделал это, чтобы избежать недоразумений и судебных исков. На этой неделе станет известно, что один из покупателей лицензии Рача имеет отношение к испанским охотничьим хозяйствам. Акционером станет еще одна грузинская компания, сообщил Хидешели.
«Если вас не интересуют мои инвестиции, все будет в порядке и без меня. Многие другие страны ждут от меня инвестиций с распростертыми объятиями, и время покажет всем, что я не близок ни к Кремлю, ни к грузинской мечте»,
заявил Хидешели в переписке с изданием, очевидно пытаясь опровергнуть информацию о деловых связях с Бедзиной Иванишвили и российским олигархом Владимиром Евтушенковым. Последний находится под санкциями Великобритании. В связи с этим Национальное агентство по охране окружающей среды выступило с сообщением, что приступило к административному производству для определения статуса лицензионных обязательств и соответствующих правовых последствий для лицензиата. Повлечет ли это за собой аннулирование лицензии, агентство не подтвердило. Ни заявления Хидешели, ни агентство по охране окружающей среды не разубедили протестующих. Лидер движения Варлам Гулетяни подозревает, что министерство и Хидешели действуют согласованно, и цель обоих – нейтрализовать общественный протест.
Они просто не спрашивают жителей Рачи, хотят ли они передавать национальное достояние в частные руки. Мы просто узнали о сделке от журналистов. Теперь перепродажа создает дополнительные вопросы. Как Хидешели продает то, что ему не принадлежит? До сих пор нам в министерстве твердили, что он не имеет права распоряжаться этой землей. Наверное, в министерстве считают, что если уберут со сцены связанного с Россией человека и вместо него передадут леса каким-то грузинским или испанским компаниям, общественность больше не будет возражать. Конечно, фактор Хидешели усугубил ситуацию, но мы требуем отмены лицензии. Для нас не имеет значения, кто будет владеть такой огромной территорией в течение полувека. Мы вообще считаем это неприемлемым,
заявил активист. Протестующие напоминают, что согласно стратегии развития региона Рача-Лечхуми и Квему-Сванети, подготовленной правительством Грузии в 2014 году, планировалось создать охраняемую территорию, которая включает в себя часть охраняемых территорий Кавказа и национальный парк Рача-Куэмушванеты. Вместо этого власти пошли путем отчуждения лесов для получения дополнительной прибыли, а для национального парка были выделены малопригодные территории в труднодоступных местах. На фоне жестких действий полиции, задержавшей накануне 11 манифестантов, протест продолжился и сегодня. Митингующие требуют встречи с министром охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отаром Шамугия и выяснения планов министерства относительно лесов Раджи. Сам министр с критикой не согласен. По словам Отара Шамугия, министерство ведет работу по созданию комплекса охраняемых территорий с привлечением местного самоуправления, населения и соответствующих специалистов. Впрочем, вопрос об отмене договора аренды остается открытым. Министр взял паузу до конца ноября, призвав митингующих разойтись по домам. Между тем, вслед за заявлением министра, бизнесмен Давид Хидашели направил письмо изданию BMG, в котором говорится, что его компания больше не продает охотничьи лицензии в Раджи. Таким образом, бизнесмен опроверг свою же информацию, разосланную от имени его компании СМИ. Протестующие не верят в случайную синхронность выступлений министра и бизнесмена. Несмотря на непогоду, митингующие не собираются расходиться, обещая оцепить ведомство живым щитом. На днях к ним присоединились шахтеры из Чиатура, которые приехали в Тбилиси, чтобы поддержать участников протеста в Раджи. Напомним, массовые акции протеста, возглавляемыми этими же активистами, привели к свертыванию работ по возведению гидроузла на Махванской ГЭС. Тогда волна акций, организованных гражданскими активистами, началась весной 2021 года на западе страны и дошла до Тбилиси. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Чтобы найти деньги для оплаты перетока электроэнергии из России, властям самопровозглашенной Республики Абхазия далеко ходить не надо. Достаточно открыть отчеты контрольной палаты за этот год, говорит наш сухумский блогер Изида Чаяния. Взгляды с Сухуми в нашем эфире.
То, что происходит сегодня с моей страной, находится за двумя гранями – понимание и приличие. Если бы мне кто-нибудь 30 лет назад сказал, что Абхазия впитает в себя худшие традиции Северной Кореи и Советского Союза, я бы возмутилась. Я даже знаю свои аргументы. Абхазская ментальность, традиции и память о жертвах не оставляют шанса подобным сценариям. Но все случилось и не помогла никакая ментальность. На прошлой неделе преподаватели и студенты главного университета Абхазии аплодировали стоя руководству страны, которое направила все свои усилия на уничтожение чести и достоинства своих граждан, гонения на инакомыслящих и разрушение государственности. Большинство из тех, кто аплодировал и сопровождал правительственную свиту, прекрасно знают, что исполнительная власть занята лишь своим обогащением, не предпринимает никаких усилий для развития страны. Я видела ученых-мужей, экономистов и историков, которые на своих лекциях говорят об условиях, в которых развивается коррупция, рекомендуют к прочтению исповедь экономического убийцы, рассказывают на примере других стран, как происходит уничтожение государственности. Но я не буду говорить о других странах, потому как руководство моей страны свело все свои функции к хроническому попрошайничеству на фоне чудовищной коррупции. Чего только стоят позорные поиски денег на переток электроэнергии, которые правительство, занятое разбазариванием ресурсов и распродажей активов, не предусмотрело в бюджете нынешнего года. Недавно в социальных сетях появился документ, который стал ярким свидетельством того, что деньги налогоплательщиков и российская помощь уходят не на развитие, а на создание максимально комфортных условий для существования наших чиновников. В то время как абхазские предприниматели собирают средства на вооружение, Министерство обороны закладывает в бюджет следующего года приобретение автомобилей премиум-класса. Могу предположить, что появление данного документа в социальной сети – это результат каких-то интриг царского двора. Но нам важно другое. Во-первых, это реальные документы. И во-вторых, это только один из многочисленных запросов такого же рода, поступающих из других министерств и ведомств. И такие аппетиты чиновников всех уровней вполне логичны для страны, в которой созданы идеальные условия для растаскивания бюджетных средств и коррупции. Полная закрытость – нулевой индекс бюджетной прозрачности. Общая вина – хороший фундамент для братского союза чиновников всех мастей. Чтобы подтвердить свои мысли и не попасть под статью о клевете, которую не так давно ужесточили, я возьму за основу только отчеты контрольной палаты за этот год. Контрольная палата и народное дело. В существующей системе оно выглядит как сплошное недоразумение и создает только дополнительные неудобства для власти. Их задача проводить ежегодные проверки расходования бюджетных средств. Призыв к общественному контролю на сайте контрольной палаты звучит как насмешка. Мы приглашаем к диалогу всех граждан нашей страны, всех тех, кому не безразлично, как формируется и исполняется бюджет Республики Абхазия, как расходуются средства налогоплательщиков. В общественной палате уверены, что мы заслужили жить в правовой и открытой стране. Однако у контрольной палаты нет полномочий проводить расследования, выносить приговоры, увольнять чиновников. Они направляют результаты своих проверок в прокуратуру, указывая конкретные преступления. Дальше дело за правоохранительными органами, которые почему-то занимаются всем, чем угодно, кроме своих прямых обязанностей. В итоге получается мартышкин труд, но это фиксация нецелевого и неэффективного расходования бюджетных средств, как минимум. В этом году контрольная палата огласила данные 8 проверок. Основные нарушения в министерствах и ведомствах, в администрациях районов – это просто классическая основа для коррупции. Давайте я их перечислю. Отсутствие или нарушение сроков бюджетной отчетности, отсутствие балансов и инвентаризации имущества, необоснованное начисление к зарплатам, неуплата страховых взносов, отсутствие документов, подтверждающих передачу денежных средств частным лицам и индивидуальным предпринимателям. Аудиторы отмечают, что из-за отсутствия бухгалтерской документации они часто не могут установить даже в какие именно фонды неуплачены взносы или налоги. Неудивительно, что в таких условиях чиновник может продать тарелку Пикассо, принадлежащую музею, спустить зарплату своих сотрудников в казино, поехать домой в Москву или на отдых в Эмираты за счет бюджета. Но продолжу перечень. В министерствах и ведомствах, а также в подотчетным им структурах нет документов, подтверждающих списание горюче-смазочных материалов, транспортные расходы, путевых листов, таможенных документов о пересечении двух государственных границ, списков пассажиров и их количества. Нет документов на приобретенное, в том числе и на крупные суммы, оборудование. Например, в Министерстве культуры аудиторы не нашли оборудование, закупленное из бюджетных средств на сумму более 40 миллионов рублей, а сборно-разборный сценический комплекс стоимостью более 10 миллионов рублей они обнаружили на хранении у индивидуального предпринимателя. Отдельная статья расходов – бессмысленные командировки. Бессмысленные – это не фигура речи. Вот только один эпизод из проверки. Два чиновника Министерства культуры в 2022 году были направлены на командировку в Стамбул на 6 дней. И редкий случай. У них было даже задание обсуждения вопросов, связанных с гастролями госансамбля. Но аудиторы констатируют, что гастроли госансамбля Абхазии в Турции не проводились. Отчет о результатах командировки не представлен, а командировочные оплачены на сумму более 200 тысяч рублей. То же самое в Министерстве иностранных дел. Отсутствуют документы на командировочные расходы сотрудников и даже действующего министра Инала Артенба. Аудиторы подчеркивают, что в большинстве случаев в министерствах отсутствуют не только всякие там подписи ответственных должностных лиц и печати принимающих сторон, но и задания, и отчеты о выполненной в командировке работе. А теперь о традиции гостеприимства, которая дорого обходится нам, налогоплательщикам. Здесь зачастую отсутствуют оправдательные документы, подтверждающие проживание и питание гостей, средства, потраченные на праздничные банкеты и фуршеты. Порядок сумм даже озвучить не решусь, к тому же могу обидеть какого-нибудь чиновника, пропустив его выражение гостеприимства. Транспортным средствам министерству и ведомств можно было бы посвятить отдельное повествование. На эту статью в бюджете тратится большая часть собственных средств. Автомобили покупают новенькими и почему-то бесконечно ремонтируют их, словно приобретают копейки. Документов на ремонт нет. Затем средства передвижения списывают за бесценок или меняют. Иногда автомобили просто перестают числиться в министерствах. Так случилось с автомобилем Audi стоимостью 730 тысяч рублей, который не нашел отражения в представленном перечне транспортных денежных средств МИД. В нынешнем году контрольная палата проверяла Министерство экономики на предмет целевого и эффективного использования бюджетных и внебюджетных средств, а также провело выборочную проверку финансово-хозяйственной деятельности организаций подведомственных министерств. Понятно, что это не про скандальное хищение при ремонте высоковольтной линии. Эта проверка прошла под грифом «секретно». Ее результаты давно пылятся в прокуратуре. Но и без нее выясняется, что Министерство экономики в своей деятельности не может служить примером для подражания. Полный кавардак на предприятиях, собственником которых является Министерство экономики. Здесь помимо характерных нарушений – сокрытие прибыли, незаконная передача в аренду зданий и сооружений, неуплата налогов, неэффективное и нецелевое расходование средств. Но есть и смешное. Здесь обнаружены работающие фермы по добыче криптовалюты. Это к вопросу о том, как министр экономики Кристина Азган, которая занимается энергетикой, не обнаружила в подведомственных министерству предприятиях главных виновников энергетического кризиса в Абхазии. Как любит говорить наш президент Бжани, не видят бревна в своем глазу. Правда, это он про оппозиционный глаз. Про свой с бревном в соответствии с цитируемой пословицей. И отдельная песня. Резервные фонды, которые сопоставимы с бюджетами целых министерств и ведомств, администраций районов. Самым непрозрачным из всех непрозрачных является фонд президента. И хоть контрольная палата, судя по отчетам, его не проверяла, мы все догадываемся, что он расходуется на печеньки. Что касается фонда кабинета министров, то здесь аудиторы указывают на необоснованность выделения средств из резервных фондов. Правда, эти материалы в прокуратуру не отправлены. Должна сказать, что даже поверхностный просмотр материалов контрольной палаты вызывает полное непонимание того, как при таком уровне коррупции или, если хотите, нецелевого и неэффективного расходования средств бюджета наше государство еще продолжает худо-бедно существовать. И все же спасибо, что проверяют, потому как это ясный и четкий ответ на любимый вопрос президента Аслана Бжани: где взять деньги? По сути, ответ контрольной палаты – в своем глазу. Только такой подход дает моральное право выворачивать карманы рядовых граждан, которые по понятным для меня причинам не хотят содержать власть, погрязшую в коррупции и цинизме. Специально для «Эхо Кавказа» из Итачани и Сухума.
Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия планируют приступить к рассмотрению проекта бюджета на 2024 год. Ряд политических партий и общественных организаций сегодня обратились к ним с просьбой сократить расходы бюджета на содержание органов власти, чтобы оплатить переток электроэнергии из России. Экс-депутат парламента Наталья Смыр считает это заявление обоснованным. С ней побеседовала Елена Заводская.
Наталья, вот сегодня появилось заявление от оппозиционных партий, Форум народного единства, политическая партия ПСНИ, наша столица, Абхазское народное движение АРО. Они все обращаются к депутатам и просят их ответственно подойти к формированию бюджета, постепенно изучить все расходы, особенно связанные с содержанием органов власти и руководителей государства. Насколько эффективно такое обращение к депутатам? Что депутаты в этой ситуации могут сделать?
Вообще, письмо достаточно обоснованное, я начну с этого. Потому что на сегодняшний день на страницах интернета, в телеграм-каналах, в фейсбуке мы видим выложенные, подписанные руководством Минобороны, расходы на приобретение очень дорогостоящих автомобилей. Я думаю, что у оппозиционных организаций, партий, вообще в целом у всего народа вызывает бурю возмущения такие расходы. С полной ответственностью просто заявляю, что выдать мою председателя таких расходов просто и представить себе было невозможно. В частности, по Минобороны. И мы ввели в практику в комитете проводить присутствие журналистов. Почему это происходило? Потому что люди должны были понимать, что именно мы делаем. Потому что когда проходит само заседание сессии, там не все понятно, чем мы согласились или какие цифры мы приняли. А вот на комитетах были бои без правил, если вы помните, да? Чтобы вот такой бюджет принять и вот такие расходы принять в Министерство обороны, да вы что, это была бы война у нас. У нас нас никогда не было в такой работе, чтобы дефицит бюджета составлял порядка 2 миллиардов рублей. Это 15% от принятого бюджета. Это не мыслимые цифры.
Мы все знаем о том, что министр экономики попросила у депутатов изыскать в бюджете 900 миллионов рублей на оплату перетока. Есть в бюджете такие резервы, где депутаты могут взять такую сумму?
Вы знаете, это называется перекладывание со больной головы исполнительной власти на здоровую голову депутатов. То есть то, что не смогли сделать исполнительная власть, они сейчас хотят меру ответственности переложить на депутатов. А вот я бы в этом случае категорически бы отвергла бы решение данного вопроса. Это их прерогатива находить 900 миллионов. И не надо сейчас выходить с депутатов с просьбой изменить бюджет, а что депутаты могут изменить в конце практически года. Наша власть рапортовала о исполнении бюджета, о перевыполнении доходной части. Вы, наверное, слышали, да, все? И сейчас вдруг у нас не оказалось 900 миллионов. Это все говорит о недальновидности, об отсутствии вообще прагматизма и ума у нашего руководства. Россия, наверное, не просто так имеет стабилизационный фонд или резервный фонд, чтобы можно было в случае экстренной ситуации быстро мобилизовать финансы. У нас такого даже нет. У нас все потрачено на машины, на какие-то ремонты, на все, кроме того, что необходимо, понимаете? Я думаю, сейчас они обратятся в Национальный банк с возможностью получения кредита. Но где будет брать Национальный банк такие кредиты? Скажите мне, пожалуйста, если сейчас Национальный банк предоставит Минфину кредит, да, то я вас уверяю, зимой вообще будет отсутствие ликвидности. У Национального банка он не сможет покрыть необходимые обязательства перед клиентами, перед банками. Он не сможет это выполнить. Более того, у Национального банка есть обязательства перед Россией. У него должно быть несдержаемый остаток на форсчете в российском банке. Это решение Минправкомиссии. Сейчас для того, чтобы вот этот несдержаемый остаток, который находится в российских банках, возможности получения этих денег, надо менять решение Минправкомиссии. А я думаю, Россия не пойдет на то, чтобы менять решение ПМК. Понимаете? Наше правительство попало в полнейший полдат, а если, честно говоря, она просто села мягким местом в луж. Для меня, как экономиста, вообще это непонятно. Когда министр экономики говорит о том, что у нас возникла необходимость повышения цены за киловатт-часов, вот сейчас на сегодняшний день, 3 раза. Какая необходимость? Мы даже не могли собрать 50% которых хотели. Мы порог 30, максимум сколько сейчас собрало Черноморэнерго, это 10%. А скажите мне, пожалуйста, 4 рубля когда будет стоить? Будут люди платить за киловатт-часов 4 рубля? Мы пенсии людям подняли в 3 раза. Мы зарплату людям подняли в 3 раза. Мы социальные пособия по выплатам за детей, за того, за всего. Мы подняли людям в 3 раза. Вы знаете, я вот считаю, вот здесь, что у нас валовый продукт повысился на 57%. Это выручка, которая пришла. А расходы и инфляцию мы посчитали, у меня просто лесло. Вы знаете, Лена? Сейчас парламент должен изыскать 900 миллионов. Это в конце года? Где мы найдем эти денежные средства, скажите? А еще вот у нас ноябрь, да, и декабрь, да, вот 2 месяца. Надо будет выплаты осуществить и плюс ко всему еще найти 900 миллионов. А за год мы потратили на машины Минобороны, потратило 300 с чем-то миллионов. Представляете? Это только Минобороны. Не считая того, что все организации, вот посмотрите, какие машины были куплены. Ну, это о чем говорить?
В этом заявлении партии общественных организаций они говорят о бюджете на 2024 год. И они предлагают, обращаясь к депутатам, говорят, что в сложившейся ситуации необходимо свести к минимуму выделение средств расходной части бюджета на приобретение автомашин, на их содержание, на ГСМ, командировочные, покупка мебели, ремонт кабинетов, аренда помещений и так далее. Для того, чтобы изыскать уже в бюджете 2024 года вот эти 900 миллионов рублей. Насколько это реалистично и возможно?
Это реалистично, потому что проект бюджета, он сейчас принимается, вот он 1 ноября поступил в парламент, я буду говорить гипотетически, потому что я не видела сам проект бюджета. Мне трудно говорить, для того, чтобы давать анализ ситуации, надо получить итоги 2023 года, то есть провести некий сравнительный анализ, я не знаю, типа, ну, с учетом бюджета принятого на 2023 год, где было запланировано практически 2 миллиарда дефицита, я думаю, что 1 миллиард дела дефицита, делать учет на выплаты по электроэнергии, очень возможно. И это реалистично.
Поясните мне, пожалуйста, Натали, как из дефицита оплачивать переток?
Что такое дефицит? Это обязательство государства, скажем, доход 10 рублей, а у нас должно быть расходов 15 рублей. 10 рублей у нас доход покроется расходом, а 5 рублей мы предусмотрим дефицит. Вот так и здесь ситуация. Надо урезать все наши расходы, откровенно говоря, как мы называли это в парламенте, наши хотелки, надо их уменьшить, эти хотелки, и заложить, я так думаю, миллиард можно заложить дефицит, и спокойно они расписали на 2 миллиарда расходов. То 900 миллионов необходимых денежных средств на погашение задолженности ничего не составит. Абсолютно в этом ничего страшного нет. Это приблизительно 10% дефицита, что соответствует норме. Они специально потолок процентного выражения не утвердили в законе, поэтому они 15 и 20 дефицит могут сделать. Но норма, как правило, это 10% не превышает. Но платить-то надо сейчас, в конце декабря, когда мы говорили о том, что сыр бывает бесплатный в мешковке, это же была искусственно созданная ситуация, при которой в 33-м статье он всегда говорила так. У нас был социальный, да, переток, то есть вот мы не оплачивали. А теперь, оказывается, нам надо платить. То есть поставлены условия. Либо вы нам отдаете энергетику, да, либо платите, друзья. А между прочим, наш 6-й созыв об этом предупреждал. Вот и все. Сейчас нас подталкивают к тому, чтобы вы понимали, что это создает искусственно для того, чтобы мы отдали свою энергию.
Это была бывший депутат парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Натали Смыр. С ней беседовала Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго и до завтра.